Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Отличная семья». Сегодня у нас понедельник, мы в прямом эфире, и, как всегда, мы стараемся делать нашу передачу понятной, доступной, открытой для того, чтобы понимать, как же нам решать вот этот непростой сиротский вопрос. И я очень надеюсь, что в нашей передаче мы выходим из этого непростого лабиринта к чему-то светлому. И сегодня мы решили поговорить. У нас тема такая, как я выживала в детском доме. Ну, не я, а об этом будет рассказывать наша героиня. Я сейчас ее представлю буквально через несколько секунд. Вот мы в передаче как-то пытаемся сориентировать на то, вот как же помогать сирот. И мы говорим о том, что помощь должна быть осознанной. А для того, чтобы она была осознанной, нам нужно знать, кому мы помогаем, нужно знать запрос, вот в чем нуждаются дети-сироты, что происходит с ними в стенах детского дома, как сохранить себя, как остаться человеком, почему это так тяжело, почему тяжело потом входить в жизнь уже после выхода из детского дома. Вот на эти вопросы очень тяжело отвечать абстрактно, но есть реальные ответы, и вот для того, чтобы все-таки нам с вами понимать, каким образом оказывать помощь детям, нам нужно прислушиваться к тем, слушать тех, кто побывал в этой системе, кто из нее вышел и кто смог победить. Поэтому сегодня мне очень приятно, что вот напротив меня сидит замечательный человек, такая чудесная девушка, Сания из Перганова. Сания, у тебя очень интересная, правда, вот фамилия, как я уже сказала. Вот, я надеюсь, ее правильно произнесла.
Из Пергенова,
да. Вот, Сания из Пергенова. Вот, и Сания, она художник, она также сотрудник благотворительного фонда «Арифметика добра». Она занимается с детьми в фонде. И Сания также человек, который сегодня нам приоткроет вот, дверь в свое прошлое. Спасибо тебе за это заранее говорю, потому что это действительно все-таки достаточно личное. Но для того, чтобы, наверное, многие люди сейчас соприкоснулись с этой темой, откликнулись как-то своим сердцем, вот ты это делаешь, поэтому спасибо тебе большое. Друзья, вы можете, конечно, подключаться к нашему разговору, это даже нужно делать, и я сейчас вот вам скажу, каким образом можно к нам присоединиться. Во-первых, у нас есть WhatsApp и Viber, телефон плюс 7 977 850 0996, телефон прямого эфира прям буквально через несколько секунд. Не забывайте, что вы нас слышите, вы нас видите, поэтому всем привет. Да. Вы можете писать комментарии в комментариях, если вы смотрите сейчас нас в наших социальных группах. Пожалуйста, делайте это. И все, что вы хотели бы узнать, вот какие, я вам просто не буду сейчас задавать вопросы, как я обычно это делаю в начале нашей передачи, потому что мне кажется, что сам вопрос, он и заключается вот в Сании и в той теме, о которой она будет говорить. Все, что вы хотели бы узнать о детях-сиротах, о системе детского дома, вы можете задать прямо сейчас. Если вы человек, который помогает детям-сиротам, если вы тот, кто задумывается об этом, а может быть, вы никогда об этом не думали, но сейчас вы об этом подумаете. То есть ваши вопросы, ваши комментарии, пожалуйста, будем с удовольствием зачитывать прямо в эфире. Будьте с нами, будьте активны, потому что это нужно на самом деле для нас всех. Итак, буквально через несколько секунд мы возвращаемся в нашу передачу и мы ее начинаем. Не переключайтесь.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06.
Друзья, как я уже сказала, время перебивки прошло, и мы сейчас снова в эфире. С нами сегодня Сания, выпускница детского дома, человек, который много что пережил, и в том числе многого уже мог достичь вот по выходу из этого учреждения. Поэтому еще раз скажу, ваши вопросы, ваши какие-то комментарии, они приветствуются. Вот что вы хотели бы узнать непосредственно от ребенка, ну сейчас уже не ребенка, вот, уже от человека, да, который был в системе, внутри системы. Какие вопросы вас интересуют? Вот вы хотели их задать, но некому, да? А сейчас, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Итак, ну давай, как говорится, мы начнем, да, наше повествование и начнем, наверное, вот просто от печки. Вот с какого возраста ты помнишь себя в учреждении?
Ну, я себя помню с совсем маленького возраста, наверное, с рождения. Первые мои воспоминания — это были кроватки, ну, такие с решетками. Помню, что я лежала в ползунках, матрас, ни подушки, ни одеяло. Я спала в большой комнате. Вот, по центру примерно. Ну, в комнате спало человек, наверное, 30. Это был дом ребенка, наверное, номер 4. Вот, и я помню себя с того возраста.
Это примерно сколько было тебе?
Ну, я не знаю, я еще, наверное, ползала. Может, не ползала,
маленькая, но тем не менее ты запомнила.
Я запомнила, да. Угу. Эти лампочки бесконечно жужжащие. Угу. Вот, и дальше я себя начала помнить уже такими отрывками достаточными, потому что, ну, было очень много боли, страха, было... Но очень много наказывали, били, хотя это было государственное учреждение, но в принципе...
Сынья, вот. Смотри, вот получается, что ты являлся отказником.
Ну, вообще, наверное, да. Угу. Ну, то есть как бы по документам, насколько мне говорили, насколько я могла прочитать, что угу. Мама написала письмо, что через 3 месяца она меня как бы заберет, но она не забрала. Вот.
И вот, вот ты сейчас нарисовала картину, понятно, вот эти решетки, кроватка, рядом лежат такие же дети, как ты, и вот по картинке, да, вот это зафиксировалось, а вот по ощущениям, вот помнишь свои именно ощущения?
Ну, наверное, это была пустота, у меня не было никаких ощущений, то есть ты просто лежал, ну, как бы, и смотрел на лампочки, вот, а позже уже гораздо... Ну, там я до 6 лет была в том ребенке, хотя там до 3, но поскольку ждали каких-то документов, видимо, от мамы, то я там пробыла до 6 лет. Вот, и когда я уже подросла, я начала помогать воспитателям, ну, либо говорить детям, как себя не нужно вести, чтобы их не наказывали, не ругали, не били, mm-hmm. не сажали на корточки, там, не знаю, не лишали еды.
Слушай, ну про все эти страсти-мордасти, да, мы к этому еще вернемся. А вот если говорить все-таки еще про дом ребенка и вот то, что ты там была до 6 лет, какой первый человек, вот взрослый, тебе приходит на ум? Вот тот, кто, ну, стал для тебя
никто.
Кем-то таким близким? Там.
Никого не было. Я тогда уже закрылась, когда я была маленькая, я уже там закрылась. Я всех боялась взрослых просто до смерти, поэтому у меня не было близких там.
А боялась именно потому, что ты как бы понимала, ну, по практике жизни, что с ними опасно иметь дело?
Конечно.
Что...
Ничего не спросишь, mm-hmm. ничего не переспросишь. Не как в туалет по расписанию, есть по расписанию, спать по расписанию. То есть если ты mm-hmm. все делаешь, то, в принципе, тебя никто не ударит, не побьет, ничего. То есть и...
Как вообще вот был ваш распорядок? Ну, вот с чего начинался ваш день?
Наверное, с умывальников. То есть ты встаешь, идешь в туалет, умываешься.
У вас еще был как раз тот период, когда была одинаковая одежда?
Наверное, да.
Да.
Ну, по фотографиям, да, я даже посмотрела.
Угу, угу. Потому что сейчас разная одежда у ребят в детском доме.
Ну,
у вас
мы,
тогда была,
знаете,
одинаковая.
Даже в детском доме уже, перейдя в детский дом, у нас все равно она была одинаковая. Угу. То есть...
Ну, я просто помню, вот, например, даже еще из своего детства, когда, например, шли ребята из детского дома, мы сразу понимали, что это идут ребята из детского дома, потому что они все были одинаково пострижены, одинаково одеты. Вот сейчас, конечно, ситуация другая, потому что они идут угу. там с разными прическами, в разной одежде, сейчас немного по-другому. Вот, у тебя еще был тот период тоже, да, когда
ну, мы
все застали, одинаковые
да,
были.
Мы, наверное, до класса 5-го, угу. может, даже 5-й захватив. Мы даже, у нас куртки были, ну, как бы одинакового фасона, но просто чуть разного цвета. Но мы себя вычисляли по курткам, допустим. Если мы куда-то ехали далеко, и нас было много, мы себя вычисляли по курткам, по одинаковым шапкам, там, Вот. И когда уже начали подрастать, естественно, мы начали уже выбирать себе что-то. Ну, кто мог, кто не мог, тот, в принципе, носил то, что есть.
Слушай, смотри, вот, например, вот мне, конечно, трудно это понять и представить, но я попытаюсь. Вот. Ребенок растет вот в этом казенном учреждении, там все волос в волос, голос в голос, значит, жизнь по расписанию, шаг влево, шаг вправо, как ты говоришь, расстрел. Тем не менее, все равно человек не может не задаваться какими-то важными для себя вопросами. Вообще вот откуда я, что я, почему я здесь? Ты себе их задавала?
Ну, я себе задавала это, когда уже подросла, наверное, лет 8-9, когда меня наказывали, за одни и те же ошибки. Ну, то есть я понимала, что я одно и то же делаю, и одно и то же неправильно.
Но какие, например, были ошибки?
Ну, я сейчас не могу сказать. Может быть, я, взяла я футболку, старую, и сделала из нее тряпку. То есть в лагере в зимнем. И меня за это, наказали. И я сидела и думала, почему? Почему меня за это опять наказывают? Ну, что за
чушь? А потому что должна была у кого-то спросить разрешение?
Наверное, да.
За эту старую футболку? Ты не свою взяла?
Свою.
Ну, естественно. Но должна была спросить еще
кого-то. Наверное,
да.
Ага. Вот. И то есть какие-то такие были вещи, которые я понимала, что я делаю опять и опять и опять. Я всегда садилась в угол, думала, почему я здесь, почему это так, и молилась. То есть потому что,
Слушай, например, смотри, вы все равно выходили за периметр, то есть вы знали, что, например, вы живете в казенном учреждении, да?
Ну да.
За этим учреждением есть тоже какой-то мир.
Ну да.
Вот, и там ходят люди, и ходят дети, и эти дети ходят с какими-то взрослыми, вы понимаете, что это их папа и мама и так далее. Но я говорю, внутри тебя какой был на это отклик? То есть почему я здесь, а не там, например? Как это понять? Как ты это для себя объясняла?
Ты объясняешь себе гораздо позже уже, почему ты здесь. Во-первых, когда ты узнаешь причину, почему ты здесь. То есть моя причина была написана, у старшего воспитателя была тетрадка, и у нее было записано, по каждому ребенку, маленькая такая строчка, причина. У меня была причина, что мама не могла прокормить. Вот. И я это
прочитала. Тебе ее показали?
Фотографии нет.
Нет, я имею в виду, показали эту причину.
Ну да.
Ага, то есть
как-то мы увидели, что ли, все классом, что она открыта тетрадкой, и мы начали просто, смотреть. И я поняла, что, прокормить — это не значит, что моя мама там алкашка или там наркоманка. Я поняла, что уже на тот момент, что, наверное, это была умная женщина, просто не смогла. То есть я начала тянуться к тому, что нужно тоже выйти человеком в этот мир. Я начала себе верить это, и потом я прочитала, что моя мама закончила академию тимирязевскую, и я поняла, что, я никак не должна быть хуже нее. То есть вот так.
Да, вообще образ мамы – это отдельная, отдельная история в твоей истории, и тоже обязательно мы просто сейчас сделаем на ней акцент. Я просто еще хотела о чем спросить. Ребенок, он внутри этой системы, он окружен людьми, которые, обязаны за ним там следить, как-то ухаживать и так далее. Вот, но тем не менее, ты говоришь, что были частые побои, было такое, на самом деле, не совсем человеческое взаимоотношение. И плюс еще, наверное, вам говорили о том, кто вы и откуда вы. То есть эту информацию, наверное, вы отчасти получали сначала от воспитателей, что ничего хорошего там.
Как обычно говорили, что вот, как иногда воспитатели выражали, что ваши мамы алкашки, эти наркоманы, а мы тут сидим и с вами вас воспитываем. То есть для меня это было обидно, потому что я знала, что моя мама закончила академию, и я не могла, сказать, что моя мама наркоманка, потому что, нет доказательств, что моя мама наркоманка или она пьет. То есть я сидела, и всегда было обидно, что, как-то так задевают. Они говорят, может быть, со зла, может, не со зла, может,
еще
как-то.
А ты не вступала в дискуссию?
Никогда.
С воспитателем?
Я всегда молчала, я всегда молчала.
Боялась?
Я знала свою позицию, да. Я с детства, 6 лет. Я почему была самой хорошей? Потому что всегда была послушной. Мне сказали стоять, я буду стоять, мне скажут, если буду сидеть. Потому что, если ты слушаешься и, в принципе...
То есть для тебя это был своего рода механизм выживания?
Естественно.
То есть я буду делать то, что мне говорят, чтобы мне не было плохо?
Да. Я так и жила, в принципе, до, наверное, до класса 9-го. То есть во всех уровнях я зарабатывала, наверное, уважение какое-то, чтобы меня никто никогда не тронул ни за что.
И тем не менее, все равно наказывали. Вот скажи вообще, как там приводились в исполнение эти наказания, что там были за карательные операции?
Ну, допустим, но в дом ребенке, в принципе, это было гораздо больше, чем уже в детском доме, когда меня переводили. Но в дом ребенке это правда было жестко, это правда было больно. Я, ну, как вспоминаю, это, ну, как сказать, с болью, наверное, больше, чем с радостью, потому что у меня позитивных эмоций никогда не было там. Вот. Я только помню спонсоров, которые приезжали каждый там месяц, не знаю. Но нам они что-то дарили, нас это забирали тут же. Вот. А в дом ребенке, да, нас там... То есть они каждый вечер, одна воспитательница, даже на фотографии есть она... Когда я увидела фотографии, я сказала, не давайте мне их. Но мне все равно их отдали. Говорят, зачем они нам? Uh-huh. Вот. У меня есть воспитательница, которая одевала маски Фредди Кьюгера, Бабы Яги, там еще кого-нибудь. А нам, ну, как мы маленькие совсем. Вот. И мы, естественно, кричали, плакали, и под это мы засыпали. Подоры, крики. Вот. Также я, наверное, до сих пор немножко осталась у меня в привычке спать калачиком, потому что там же до 3 лет, а до 6 растешь, и кровать не меняют. Вот, и мои ноги всегда вылезали. Ну, не только у меня там, видимо, вот. Я не прыгала камбели. Я до сих пор сплю калачиком иногда. То есть очень много страхов. И они, допустим, если ты ночью бесился, то они клали под кровать тебя. Ну, раздевали, клали под кровать и клали ведро с тряпкой. И у тебя было ощущение, что оттуда кто-то уползает. С детской фантазии можно было еще надумать. Вот. И я, наверное, до лет 14 не смотрела ни один же ужастик, ни одну сказку. Я все сказки избегала.
Потому что
избегала.
Практически в ней жила.
Да, я до сих пор так мурашки. Поэтому я не люблю ничего страшного, никогда не смотрела сказки. Если все 1 помню, сентября нас повели на период юрского, как это называется, фильм?
Период, парк юрского периода.
Там, да? Про динозавров. Угу. Я весь фильм просидела, рыдая за креслом, потому что я не знала, куда себя деть. Из зала не выйдешь, в принципе, потому что ребенок. А смотреть тоже не можешь, и слушать тем более. Вот. И вот... Оттуда все страхи и пошли. Темноты, закрытые комнаты, штор. Никогда, ну, то есть сейчас еще более, уже более-менее, а когда еще, ну, росла, я не переносила цветов на подоконнике, потому что я боялась, что это Баба-Яга, и, то есть, и с этого момента, ну, с маленького возраста начала мочиться ночью, потому что мне было страшно вставать в туалет. То есть эти все страхи шли вот оттуда. А когда я пришла в детский дом, в принципе, там, ну, как бы мне сначала понравилось, ну, даже не сначала, в принципе, то есть более комфортные условия, настолько часто не наказывали. Если наказывали, то, ну, как, спать положили. Ну, то есть никто не ударит, там, может быть, тапочком, если только, ну, не знаю, вот.
Интересно, тапочком такое наказание, да, ударить тапочком.
Ну...
Слушай, а вот если все-таки пока еще остановиться mm-hmm. вот на этом доме ребенка, вот сейчас, когда ты уже взрослый человек, многое прошедший и восстановившийся во многом, вот вообще ты как оцениваешь, вот что происходит с людьми, которые вот ведут себя подобным образом? Вот почему они превращаются во что-то такое вот нечеловеческое?
Я не могу это объяснить. Это каждый человек решает для себя, кем быть. Они решили, но, наверное, решили так воспитывать, значит. Не знаю, честно.
Ну, например, вы были такими, ну, я не знаю, как это, невменяемыми, неуправляемыми, что это были какие-то последние просто инструментарии, чтобы вас как-то вами управлять, иначе бы вы просто захватили власть над взрослыми? Или что? Это вот от чего?
Мне кажется, наверное, больше это управлять, наверное. Ну, на данный момент я бы так не воспитывала. Есть другие, как бы, вещи, есть... У каждого ребенка должно быть детство, у каждого ребенка, ну, нельзя так превращать эту жизнь в ад. Ну, то есть я так не скажу по-другому.
Ну, вот, например, просто та женщина, которая одевала вот эту маску, как ты говоришь, там страшные вот эти рожи, вот, и вот перед вами, то есть вот хочется спросить, это вменяемый человек или он болен, и его надо лечить? То есть, ну, по сути, если она ходит, живет там среди людей, и она может эту маску не одевать тогда, когда это не надо, значит, получается, что она все-таки вменяемый.
Ну, я думаю, да.
Вот, да. Но почему, тем не менее, она ее одевает? То есть, что внутри у человека, какая происходит трансформация, что ему
сказать.
Хочется уже вот издеваться над другим человеком, хочется при этом испытывать, вот, я не знаю, там, какие-то возбуждения, еще что-то, власть какую-то определенную. Я не знаю, это действительно просто такой пласт научный. Исследования. Вот ученые, например, говорят, что действительно психика у людей начинает ехать, вот когда они работают в каких-то закрытых учреждениях, вот в том числе и детские дома, там колонии и так далее, что это очень опасно, и человек начинает превращаться во что-то, в какое-то страшное такое создание.
Не знаю, для меня это до сих пор как бы загадка, как так можно было, но я это прожила, слава богу, дом ребенка закрыли. Вот.
Ты обижалась на них?
Конечно.
Мне кажется, это нормальная человеческая реакция.
Не то, что обижалась, для меня это было... для меня это до сих пор ужас. То есть я никогда в жизни не пожила никому такого детства, так я скажу. Никому, никогда, ни за что. Даже врагов.
Вот ты их простила?
Ну, знаете, прощать нужно уметь, поэтому да.
А вот,
я всех, как, ну, как бы, знаете,
как,
я внутренне,
ты для себя это?
Я зло ни на кого не держу, потому что зло внутри, оно разрушает тебя. Для меня, но важно внутреннее состояние. То есть я всегда избегаю всех конфликтов, всех драк, любых потасовок. Для меня это просто, я закрываюсь сразу как коробка. То есть поэтому я никогда не держу зла на кого-то, там еще что-то, потому что меня это разрушает просто изнутри. Для меня должно быть комфортно, уютно, и вот я должна быть, как-то такой. Я по жизни оптимист, поэтому оптимист.
Вот ты говорила, что ты молилась, да?
Молилась, да.
Ты верующий человек?
Верующий, но сейчас не настолько сильно, насколько это было в детстве, потому что в детстве я помню, что нас крестили в детском доме уже, когда я пришла. Нас крестили всех, разом, как говорится. Вот, поэтому кто крестный, кто не крестный, я до сих пор не забралась, потому что людей было много. Uh-huh. Вот, а так, да, как я научилась молиться, я каждый вечер молилась, чтобы пришла мама. Всегда.
Скажем так, мама не пришла.
Знаете...
Как вот это для себя объяснила внутри, между собой и Богом?
Как мама не пришла? Я уже молилась, думала, что... она, может быть, придет, но поскольку я понимала, что это взрослый человек, уже достаточно лет 13, но я же понимала, что у нее есть своя семья, есть свои дети, есть свой муж, который, она с ним живет, поэтому, конечно, я хотела, чтобы она пришла, но, наверное, просто ждала. Я умела ждать и умела верить, поэтому я верила и ждала.
Вообще у тебя, смотри, получается два мощных таких вот здесь стимула или как ресурса, поддержка, то есть Бог, потому что ты верила и ты молилась, и мама, которую ты хотела не подвести, да. Потому что вот ты узнала о ней определенную какую-то информацию, да, и вот тебе очень хотелось, что когда она придет, чтобы ей не было за тебя стыдно, да?
Да, да. И мне за себя прежде всего.
И за себя. Вот как ты вот себе представляла вообще, может быть, эту встречу? Вот, например, мама придет, и что должно быть? Вот почему она не приходила за тобой до этого? Почему вот она пришла сейчас? Заберет ли она тебя из детского дома? Как тебе вот рисовалось вот это ваше соединение? Как это должно было быть?
Я себе, знаете, как говорится, если ничего такого не ожидаешь, что, в принципе, разочаровываться не в чем. Поэтому я, в принципе, просто ожидала встречи. Мне хотелось ее увидеть, просто нее посмотреть, потому что, я однажды сочинила даже стих, потому что, были моменты, когда я плакала и ждала, и не знала, куда себе деть, потому что мне не хватало. Вот, и поэтому я, как говорят... Наверное, выливала все эмоции на лист, через ручку, через стихи, через все, что можно было сделать. Вот, а представлялась, не знаю, просто она приехала, не знаю, я на нее посмотрела, пообщались бы. Но я как-то, не знаю. Я не пыталась внутри себя убедить, что я приеду, если она приедет, я поеду к ней в семью, потому что у нее своя семья уже. Я уже другой человек, и я ждала, я всегда жила будущим, то есть...
То есть ты, получается, не видела себя частью ее семьи?
Да, как, в принципе, и везде. То есть была ли я в Италии, там не в приемной семье, как гостевая семья, была ли я еще где-то, была бы я, я не знаю, в приемной семье, я бы себя нигде не считала бы себя полноценным, как назвать,
членом семьи,
uh-huh. Потому что я знаю, откуда я, что я пережила, и что никто из них это не видел и не знает. Uh-huh. И, полюбить просто так, я не верю в это.
Uh-huh.
Поэтому, да, я послушная, да, я целеустремленная, да, я была такая очень жесткая.
Ты можешь сказать, что ты, допустим, маму любила?
Конечно. По-своему, знаете, внутри, это даже была, наверное, не любовь, а... какое-то чувство, что она у тебя есть, что она где-то у тебя есть. И ты всегда с этим ходишь. Потому что любовь — это совершенно другая вещь. У меня любви не было до 22 лет.
Вот как получилось, что ты вообще информацию потом узнала о маме, что у нее муж, что у нее другие дети?
Ну, для начала у нас была воспитательница, видимо, она, наверное, хотела меня забрать, но я не знаю. Ну, как бы она меня спрашивала, можно тебя удочерить, но я сказала нет. Вот, но она мне как бы начала рассказывать потихоньку, она начала звонить ей иногда, там, может быть, что-то хотела от нее добиться, может, потому что она видела, что я мучаюсь, потому что мне хотелось ее увидеть, вот. Вот так. Ну, видимо, со слов, вот, окончательную информацию я узнала уже из соцотдела после выхода. До выхода навряд ли кому что-либо скажут.
У тебя получилось с ней пообщаться?
А у меня с ней получилось, ну, да, я ему не сказала нет. Потому что, ну, не идет человек на контакт, во-первых. Во-вторых, она сказала, что она вообще не моя мама, поэтому кто моя мама, я сейчас до сих пор не знаю. А верит ли та женщина, которая мне сказала, что она не моя мама, я не знаю. Было больно, было очень больно, да. Было, меня сломало просто пополам, но главное, наверное, из всего плохого увидеть лучшее хорошего, идти по этому хорошему. Я тогда поняла, что хватит ждать, тебе уже 22 года. Нужно строить свою семью, нужно иметь свой дом, своих детей и делать им самое лучшее на свете жизнь.
Ну, то есть, получается, вот у вас все-таки разговор состоялся, она сказала тебе, или она написала, что,
ну,
она
так случилось, что
не является твоей мамой.
Когда мы хотели написать моей бабушке, вот, ну, как бы по документам, если считать, что это бабушка, вот, конечно, в соцотделе был в детском доме, там, как говорится, разбор полетов, конечно, кричали, орали, что зачем тебе это и так далее. Но я считаю, что каждый ребенок должен знать своих родителей, независимо от того, какие они, кто они и почему ребенок находится здесь. Потому что, ну, если бы я не знала, что моя мама там в академии или еще что-то, я бы никогда, наверное, в жизни не была бы такой, какая я сейчас есть. Поэтому я считаю, что...
Ну, на тот период это был для тебя такой, ну, как спасательный круг,
да,
такой, да.
Угу. Вот, и когда я вышла, мы хотели написать моей бабушке, вот, и в соцсетях, в Одноклассниках мне написала одна девушка, что у моей мамы фамилия тоже Эспергенова, может быть, мы родственники. Оказалась двоюродная сестра. Вот, мы с ней начали общаться, потому что, ну, поскольку мама не шла на контакт со мной вообще никак, вот, ну, раз такое дело, я думаю, надо бы даже в гости бы съездить, вот, но я к ним поехала уже гораздо позже, потому что, когда мне, ну, Гульнара, это мама, ну, по документам, которая, Гульнара сказала, что она не моя мама, и, конечно, я разозлилась, я никуда не поехала к ним, ну, туда, к тете. И к бабушке не поехала, я разозлилась, ну, очень было больно. Я сказала, что мне нужно просто это пережить сначала, а потом уже ехать. Вот, и я уже поехала через год самостоятельно, увидела тетю, увидела там двоюродных сестер-братьев, увидела бабушку, но маму так не увидела, потому что она не брала трубку. Даже мы хотели увидеться, но она не... Ну, видимо, может быть, чувствовала, наверное, не знаю, как говорят, шестое чувство есть у человека. Может быть, чувствовала, поэтому 3 дня не брала эти трубки, поэтому я не увидела с ней. Конечно, я хочу с ней увидеться, сказать ей все равно спасибо, что не выкинула, что отправила, ну, как в дом ребенка, потом я попала в детский дом, и что сейчас у меня есть такие люди, такая поддержка. И если бы она этого не сделала, я не знаю, какую я бы жизнь прожила, наверное, другую уже.
То есть у тебя получилось, изначально надо было как-то объяснять себе, почему я оказалась здесь, и выстраивать вот этот позитивный образ мамы, благо было на чем, чтобы как-то выживать и сохранить себя. А потом, вот при этом долгожданном таком объединении, надо было снова принять вот обстоятельства как есть, отпустить, простить.
Ну,
так но это
было,
невероятно, да, тяжелый такой процесс.
Ну, это, да, это силы, но меня спасало искусство. То есть я помню, что я на следующий день, у нас была практика, и я сидела до самого последнего, пока не села последний лучик, я рисовала, сидела, потому что для меня искусство — это, ну, что-то совершенно другое. Соприкосновение мира моего внутреннего и внешнего. То есть я через искусство могу передать эмоции, могу передать движение, могу передать, ну, все, что я чувствую внутри. И именно искусство мне дало почувствовать, что ты на своем месте.
Ну, то есть ты как бы сублимировала,
да,
частично,
вот,
да, то, что было внутри,
там,
да, через искусство, да?
То есть я, когда, помню, первый раз взяла карандаш, но села там за мольберт, я поняла, что это мое, и я, ну, я понеслась, как говорят. То есть для меня, ну, как бы, если мне это нравится, то я поглощаю все сразу. То есть мне не нужно заставлять, я буду сама сидеть, там, не знаю, кряхтеть, плакать, тявкать, не знаю, но я сделаю.
Да, Санья художник, кстати, друзья. Давайте мы сейчас буквально на несколько секунд перебьемся. У нас сейчас будет перебивочка, и здесь приходит сообщение от вас. Я их сейчас зачитаю. Спасибо вам большое. Итак, буквально через несколько секунд мы возвращаемся в нашу студию. Не переключайтесь, пожалуйста.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, это «Отличная семья», и за микрофоном Татьяна Ваганова. В гостях у нас сегодня Сания, человек, который прошел путь дома ребенка, детского дома, и смогла войти в эту жизнь, чего-то добиться, и добиться не чего-то, а многого, мы просто к этому тоже обязательно перейдем. Вот давайте сейчас как раз я зачитаю то, что нам приходит, и ты это прокомментируешь. Добрый день. Можете ли сказать, что может дать бедная семья, которая хотела бы усыновить ребенка, может даже и подростка? Ведь у нас сложилось впечатление, что дети, по сути, ни в чем не нуждаются. Есть одежда, игрушки, питание, после совершеннолетия свое жилье. Что можно дать ребенку? Ведь не во всех детдомах по 30 человек в комнатах. Извините, если вопрос сумбурный. Дети хотят и материальных благ, и более остро реагируют на благополучие семьи. Мы можем и накормить, и одеть в самое необходимое, но не можем дать излишеств. Не можем обеспечить отдых на море и так далее. Ну, вот такой вопрос от Яны. Вот я тебя, знаешь, вот о чем хотела спросить. Вообще, вот по поводу ожидания детей в детских домах, вот того, что их возьмут в семью, насколько это ожидаемо, ну, знаете, и что действительно они хотят.
Знаете, мы, допустим, жили так, что у нас не было этих вопросов, потому что у нас могли либо забрать в Америку, либо в Италию. Российские семьи как-то у нас, ну, не было это распространено, и, в принципе, мы никого никогда не ждали.
Это,
ну,
скажи, вот какие годы были?
Ну, я вот была, ну, как бы до 2011-го. Ну, как раз вот после моего выхода началась эта вот штука.
История уже,
история,
да.
История с усыновлениями, с, нашими, да, с опеками, здесь. Да. Mm-hmm. Я уже поняла, меня как-то директор спросил, ты хотела бы семью? Я говорю, ну, не знаю, говорю. Ну, может быть, семью хотела, ну, чтобы полегче было жить. Вот, но то, что я там буду членом семьи, нет. То есть я знала, что... Ну, я всегда себя чувствовала...
У тебя был опыт,
кусок.
Ты как раз говорила, да, да, что в Италии, да. В Италии ты была вот на этом гостевом режиме, и тебе не понравилось.
Ну, мне было тяжело просто. И мне никто никогда не объяснял, что такое семья, я никогда там не жила. Uh-huh. И для меня это было просто тяжело. Но, знаете, как говорится, каждый человек индивидуален, поэтому я просто не смогла, и это, ну, как бы мне было проще даже в лагерях быть, чем... быть в
семье. Там, кстати, смотри, в итальянской семье там же, наверное, еще был языковой барьер. Ну, они же говорили на итальянском, да, ты говорила на русском.
Ну, мы разговаривали в основном жестами. Ну, поскольку я всегда боялась разговаривать, ну, в принципе.
Тебя это жестами. Даже удовлетворяло.
Я просто, мол, их не удовлетворяла. Они хотели от меня что-то, ну, как бы, нравится, мне не нравится, хочу. Я не могла им сказать, хочу ли я, не хочу, если меня никто никогда не спрашивал, хочу ли я этого. То есть,
ну, то есть, ну да, трудно
дали,
понять,
ешь,
что
не
ты
дали,
ходишь,
не
да.
ешь. То есть, поэтому потом они однажды сказали, что я воровка из-за того, что я взяла свою плохую фотографию, которая мне не нравится, и я не хотела, чтобы она у них оставалась. Вот. Она была такая 3x4 маленькая. Я ее взяла, думала, зачем она им нужна. Они меня за это отругали, что я и назвали меня воровкой. Я такая думала, никогда в жизни ничего не брала ни у кого. А тут воровка. Ну, сейчас это с улыбкой вспоминается, тогда я очень долго плакала и не понимала, почему такое отношение ко мне. Может быть, не знаю, но...
Ну вот смотри, а вот, допустим, если говорить, например, о других ребятах, понятно, тяжело рассуждать, потому что тогда не было, тогда было все-таки все по-другому, вот, но тем не менее, вот... Если есть одежда, игрушки, все, вот как здесь тоже пишет Яна, ну, у кого-то есть, у,
знаете,
у кого-то,
мы хотели
может,
всегда домашних, ну, как домашних, мы хотели друзей, допустим, я их собирала, я очень часто болела, наверное, больше всех, наверное, из детского дома. Но для меня было комфортно уезжать оттуда. То есть мне было более комфортно в больнице в каких-нибудь. Потом уже я перешла на санатории. Вот. Я всегда заводила там дружбу. У меня до сих пор, там, с 2005 года есть девочки, с которыми я до сих пор общаюсь, и мы остались друзьями. То есть из больницы тоже есть девочки, с которыми... Но мне было комфортно, что я знала, что за воротами есть люди, которые... Ну, наверное, заинтересованная или еще что-то. То есть я знала, что могу к ним в гости съездить, хотя вот для меня это было вообще проблема, потому что в детских домах, ну как, и, наверное, все знают, что есть очень мало детей, которых, ну, как, у которых нет совсем родителей. То есть в основном все там при живых родителях, сестер, братьев, вот, старше самых. Вот. И получалось так, что ко всем приезжали, а ко мне нет. Вот, и мне всегда хотелось куда-нибудь уехать на выходные, допустим, я уже подросла, лет 16-17, а мне некуда просто, потому что, ну, не, а мне хочется сбежать, как говорится.
Ну, конечно.
А бежать некуда.
Хотя бы на какое-то время, да, вынести себя
вот,
из этого.
Вот, и я тогда, всего. Ну, уже как бы после санатория даже общаясь с девочками, я у них просилась, говорю, можно к вам приеду на выходные там, вот. Кто осмеливался, приглашал, да.
Вот смотри, например, если мы говорим о более маленьких детях, здесь более понятный сценарий, они в основном хотят, чтобы за ними пришли родители, в основном, всякое, конечно, бывает, но в основном. Если говорить о подростках, вот, например, Яна спрашивает, что вот усыновить ребенка, даже подростка, вот какой бы, может быть, ты... дала не то что совет, а вот некую такую иллюстрацию, допустим, Яне, чтобы она себе вот, ну, немного представляла.
Ну, в общем, если это подросток, то, естественно, он все равно ждет своих родителей, и, возможно, большинство знали, где они и почему они. Вот, то, ну, моя личная позиция была, ну, как бы до сих пор остается, что если брать подростка, то нужно сначала быть друзьями, а потом уже, как говорится, как я говорила,
время однажды, покажет, да,
да, и набиваться в мамки и так далее. Но сначала нужно попробовать дружить, потому что никогда не знаешь, с чем столкнешься, никогда не знаешь, что это за ребенок и что он пережил, потому что у некоторых были истории домашние, даже хуже тех, которых пережил, ну, тех, которые я пережила в домребенке. То есть есть домашние дети, приходили, и поэтому сначала нужно узнать, поговорить, дружить. Ну, лучше дружить. Дружба — это самое, наверное, важное у нас было.
Угу. Ну, то есть вот я не как бы... мы сейчас вот от тебя, да, идет такое, что не настраиваться сразу на то, чтобы быть мамой для этого подростка.
Да, нужно дружить.
Просто человеком, который может что-то дать.
Да.
Вот,
что не материально, допустим, а даже если, ну, брать, грубо говоря, материально, но это пусть будет каким-нибудь, ну, не знаю, чем увлекается ребенок. Можно прощупать это как-нибудь, там, я не знаю. Если я, допустим, увлекалась там, ну, как говорится, кисточкой, то, естественно, меня можно было поддерживать в роли, там, я не знаю, покупать мне материалы, и я бы сама шла уже и сама это все делала. То есть дружба должна быть такая вот. Не делать из этого, что носить розовые очки и говорить, что вот давай мы тебе это сделаем, и туда сходим, туда сходим.
То есть не надо подлизываться. Да, то есть надо выстраивать, насколько возможно, такие вот прозрачные, ровные отношения.
Да, попробовать то есть, помочь.
Да, я думаю, что, например, вот что можно дать ребенку? Я думаю, что, Ян, можно дать ребенку это просто себя,
опору,
свою жизнь, то, что вы его берете в свою семью, вот, и вот это вы ему даете, вот то, что происходит внутри вашей семьи, та любовь, те взаимоотношения, которые у вас есть, тот опыт, который вы накопили, вот вы живете как вы жили,
ну,
и
да,
вы это транслируете ребенку, потому что он этого не знает, и он жил совершенно в другом. Если это так, вот, например, Санья, она, вот, допустим, отказник. Кто-то, может быть, был, скажем, вырван из своей кровной семьи, там, в возрасте, там, 6-5 лет, и человек очень много что помнит, знает, конечно, зачастую не очень хорошего, но что-то и хорошее. Конечно, что-то хорошее. Поэтому здесь действительно очень такой тонкий момент. Но вот что можете дать? Дать ребенку семью можете, Яна.
Ну, да.
Вот при этом, вот как говорится, не я, не становясь в позицию мамы, а вот будучи ребёнок значимым взрослым, таким для ребенка. Да. Хотя, вот ты знаешь, для многих приемных родителей именно это как раз очень тяжело, определиться со статусом по отношению к ребенку, которому ты помогаешь.
Потому что либо он уже как бы своих родителей, ну, как бы там забил на них, и ему вообще все равно, а есть, которые все равно ждут. независимо от ситуации, как я вот сидела и ждала, мне, ну, я пришла в семью, и меня набивались бы мамки, то я всех бы уже, кажется, перестреляла.
Отправила бы. Лесом.
Да, угу. Я бы им сказала, чего вы от меня хотите. Вы меня взяли, я учусь, у меня все хорошо, все, что пристали. Поэтому, ну, даже если брать нового психолога из детского дома, с которым я до сих пор общаюсь, в хороших отношениях, тоже дружба была. То есть, и я отказывалась от любой заботы, потому что мне никогда не было. И я до сих пор не воспринимаю, как бы, перешагиваю иногда, что вот обо мне заботятся, но никогда не позволяла. То есть все сама, то есть и это. Потом уже как-то так уже начала ломаться, но...
Ну вот смотри, ты... У нас время, к сожалению, очень быстро бежит.
Вообще.
Очень быстро, да, моментально. Вот, собственно говоря, вот что тебе помогло как раз не сломаться именно в детском доме, а вот сохранить себя, чего-то достичь, потому что ты хорошо училась, потому что ты сейчас на выходе дипломированный специалист, ты художник, ты сейчас вот и работаешь с детьми, и собираешься с ними работать. То есть ты, во-первых, надо сказать, что ты замужем, да? Вот, ты построила свою семью, и, по сути, ты именно реализовалась как человек, как женщина. Реализовалась, я имею в виду, только в начале, у тебя, конечно, все впереди, и все очень будет интересно. Вот. Но, тем не менее, что тебе помогло?
Ну, мне для начала помогла психолог из детского дома. У нас с ней очень такие крепкие отношения. Вот. И она мне сказала однажды, что ты сама должна решать свое будущее. Вот. И она мне это... Ну, я не знаю, сколько она меня это вдалбливала, по-другому это не скажу. Потому что я всегда понимала, что, ну, в детском доме живя или там дом ребенка, всегда тебе говорят, как жить, как нужно убираться, как еще что-то. А тут она мне сказала, ты сама выбираешь свой путь. Вот, и пришла я на ИЗО, и мне учительница говорит, давай пойдем, ну, или попробуй на художественное. Я говорю, ну, давайте попробуем. Я начала сама искать все колледжи, университеты я не рассматривала, потому что не было художественной школы, я это понимала. Вот, и меня просто поверила психолог. Она сказала, ты можешь, давай, иди. Хотя все рассчитывали на то, что я, во-первых, закончу золотой медалью, во-вторых, все думали, что я пойду там не меньше, чем в МГУ. Вот. И директор даже, наверное, до последнего думал, что я в университете, а когда я пришла и сказала, что я в колледж, он такой, ну ладно.
Ну, то есть ты решила, на самом деле, что нужно жить, не оправдывая их ожидания, да, отталкиваться от того, что ты сама хочешь.
Да.
Это действительно
и
очень смело.
Спасибо, да, Светлане Борисовне, что она мне сказала, что это твой путь, и ты никому никогда ничего не должна. До меня это долго доходило, но я теперь понимаю, что она мне говорила и почему она это говорила. То есть благодаря ей я пошла по тем стопам, которые я иду, потому что она верила, и я хотела ей доказать, что... Ну, не доказать, наверное, больше, а показать, что я могу, потому что она всегда, ну, как бы, ой, молодец, и это. Ну, то есть, наверное, это было внимание для меня. Я начала покорять просто горы. Вот, и поэтому...
Вообще, когда ты первый раз почувствовала, что тебя любят?
22. Ну, это было, знаете, это было очень странно. Это появилась женщина, которая начала просто давать свою любовь. Вот, она начала просто давать, но она этого не понимала. А я это понимаю, и мне...
Она вот, была, наверное... твоей соседкой, она была твоей... Как вы вообще?
Вообще она пришла к Светлане Борисовне в детский дом там о чем-то разговаривать. Вот, и я просто искала работу очень долго. Вот, и Светлана Борисовна говорит, вот есть такая замечательная девочка, такая хорошая.
То есть она начала тебя сосватывать, да?
Да. Вот, и мы с ней списались ВКонтакте, и зацепило нас то, что я читала. То есть, ну, удивление, как бы, как говорят сироты, я как бы, ну, я люблю до сих пор читать, и она мне дала очень много книг, эта женщина, вот, и не буду назвать ее, если можно. Вот, и она начала меня просто любить. Ну, я не знаю, как это объяснить, но мы почувствовали, что мы для друг друга, ну, как бы, наверное, созданы, и для меня это понадобилось, наверное, 1.5 года, чтобы это принять, перешагнуть и понять, что это вообще за штука. Потому что
любовь.
Это было больно, это очень тяжело, когда ты каждый день ходишь, а у тебя вот здесь груз висит, просто груз. Я не знаю, как вам это сказать. Кто это не чувствовал, тот не почувствует никогда, потому что, ну, не передашь.
Груз от того, что в твою жизнь вошел какой-то человек, и тебе надо как-то его...
Нет, не человек вошел, вошла любовь.
Любовь.
Понимаете, это совершенно другое. Людей много входит в меня и выходит, а вот те, кто... Ну, это любовь была, я не знаю, как это объяснить. Это просто вот внутри все переворачивается, когда человек на тебя заботится, я не знаю, но это совершенно чувство, которое очень тяжелое, и это нужно перешагнуть, наверное, каждому, кого не любили, для того, чтобы начать любить.
А именно вот тяжесть, она идет от чего? Вот если это как-то возможно.
Я не могу сказать.
Нельзя.
Это
да?
Что-то больше, чем, я не знаю, от чего-то. Это просто идет. Вот человек идет с тобой, ты чувствуешь от него какую-то вот штуку, и она у тебя варится, 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 варится. То есть это тяжело, но главное справиться и понять, что это, почему это, и потом уже с этим, ну, как бы, уже легче становится. И только после этого я смогла полюбить, как говорится, мужчину. То есть у меня до этого не было ни капли любви никому, я только могла, ну, как бы, заботиться о ком-то, могла оберегать, могла там, ну, всякие разные вещи делать, но кроме любви.
Слушай, ну, я думаю, это вообще ответы на твои молитвы. На самом деле, да. И вот и Светлана Борисовна, то есть психолог.
Исланда.
Вот, а Исланда,
да.
Да, вот просто ей низкий поклон
вообще,
тоже
прям,
этому
да,
человеку.
Каждый день говорю, да.
Вот, и той женщине, с которой вот так вот все получилось, и они...
Сделали меня
они
такой, какой
сделали,
я
да,
есть
они
сейчас,
переключили
да.
тебя просто вообще на другое. Здесь вот от Руфина сообщение. Угу. В моей приемной семье был ребенок с детского дома. Он часто рассказывал другим детям, почему надо бояться этот дом. Девушка на экране очень точно описывает то, что рассказывал мой приемный ребенок. Поверьте, у него психика очень долго была неспокойна. Любовь в семье, даже в бедной, вот что главное. Ну, Руфина,
это
спасибо
правда,
вам, да.
да,
мы об этом же, да. О том, что можно дать ребенку все, что угодно, но если в семье нет любви, даже то в кровной,
нет, да,
это проблема. Это проблема. В детском доме этого дети лишены априори, потому что какие бы там ни были хорошие воспитатели, они не могут растратить
уделить.
Себя
да.
Да, на всех. То есть это как-то себя надо сохранять. Я уже не говорю, конечно, вот о том запределе, о чем ты говорила вот там в доме ребенка, да, там о тетеньке вот с этими там страшными масками. Вот, это уже просто клиника. Но самое главное, это любовь. Любовь, в которой ребенок растет, любовь, в которой можно принять, любовь, которую можно чувствовать и которую можно потом как-то транслировать.
Ну, еще можно я скажу про ну, семьям, которые сейчас слушают меня, да. Что не все дети приходят к вам с любовью, с какими-то намерениями, с ними нужно всегда разговаривать, потому что если вы даете любовь, вы можете не услышать ответ на нее, потому что ее
еще
нету.
Угу.
Поэтому нужно всегда разговаривать, что человек чувствует в семье, что он чувствует сейчас, что он чувствует от того человека, от того и от того. Всегда нужно разговаривать. И ребенок, разговаривая, сам себя понимает, потому что он это озвучивает и понимает, в чем лежит его проблема, почему он не может это принимать. То есть я, допустим, долгое время не могла вообще ничего принимать. Для меня это было дико просто.
Принимать именно заботу по отношению
заботу,
к себе?
Заботу, любовь, да,
да
никогда угу. и никому не позволяла этого делать.
Именно потому, что был такой настрой, что я должна... Ну, это как бы человек,
это
который...
Это стена, это не то, что угу. там у меня в голове что-то, это стена здесь. Она просто,
внутри, да?
она всегда была, то есть, знаете, это как пинг-понг,
да? Да, пинг-понг,
когда мячик
да.
бьешь, ага. он отбивается угу. тем же самым, вот у меня то же самое, люди стреляли, ну, как говорится, любовью там, не знаю, ну, так же отскакивало, то есть я не принимала ни в каком угу. видео вообще.
Потому что боялась, что будет больно, что это тебя будет разрушать?
Да, потому что я уже, ну, как бы, наверное, да, что это меня будет разрушать, что это моя стена, и... Как бы за нее никому нельзя, вот так mm-hmm. и скажу.
Что это безопасно.
Что
просто.
Это безопасно, да. Mm-hmm. Потому что если ты там, ну, как бы сломаешься, то все, тебе конец. Ну, как бы я так считала, что это так и есть.
Какой вот момент такой был вот в отношениях вот с этой женщиной, когда у тебя эта стена, вот она просто просела?
Она постепенно проседает. Вот, она
то есть накопительно, это... да?
Ну да, это все начиналось, потом пошло как-то бурно, потом... Ну и потом, когда она уже просела, я уже поняла, что со мной происходит, и я этой женщине сказала, что у всех людей есть свое качество, там, кто-то хорошо рисует, кто-то хорошо поет, кто-то очень добрый, кто-то, там, я не знаю, вежливый. Говорю, а у вас это любовь. То есть самое сильное чувство у вас — это любовь. Поэтому спасибо, я ей тоже говорю до сих пор спасибо, и... Просто им спасибо, что они сделали то, что есть.
Спасибо большое тебе, что ты сегодня пришла, что ты немного рассказала вот о своей жизни. И немного, и много, потому что это действительно огромный пласт. И из всего этого понимаешь следующее, что впускать любого человека в свою жизнь – это серьезный шаг. И здесь лишний раз, мне кажется, вот мы убеждаемся в том, что нужно как можно больше знать о том, кого ты впускаешь к себе,
да.
чтобы действительно быть ему помощью, чтобы не разрушаться самой, чтобы не разрушать его, чтобы не было никаких таких иллюзорных ожиданий, чаяний, чтобы это было и высоко, и заземленно вот одновременно. Да, что вы хотите любить, но как эту любовь можно проявить человеку, чтобы она просто не разрушила его, чтобы он под ней не присел, а чтобы она действительно могла дать ему крылья. Спасибо тебе огромное, правда.
И вам спасибо.
Вот, друзья, спасибо вам, что вы были с нами, спасибо за ваши письмена, и я надеюсь, что мы, как всегда, встретимся в следующий понедельник. Дай Бог всем благ на эту неделю, Бог в помощь.